Мой отец начал жизнь матросом на балтийских эсминцах. Закончил ее комиссаром морской пехоты в руинах Сталинграда. От него я перенял любовь к флоту, юношескую тягу к стремительным кораблям. Сейчас мало кто знает, что с 1942 по 1945 год в нашем флоте существовало воинское звание юнга. Оно присваивалось подросткам, которые освоили флотскую специальность, дали воинскую присягу и могли наравне со взрослыми нести самостоятельную вахту возле механизмов. К числу таких счастливцев принадлежал и я. Мне было 15 лет, когда я стал рулевым на эскадренном миноносце. Удивляться тут нечему. Война. Время большого доверия к юности. Нам, юнгам, очень хотелось попасть в самую заваруху морской войны. И мне здорово повезло. Я служил на Северном флоте. Наши эсминцы охотились за подлодками противника. В составе союзных эскортов они конвоировали караваны с поставками по ленд-лизу. Не все еще в нашей стране отчетливо представляют, какой длинный и страшный путь проделала через океан простая банка свиной тушенки, пока ее где-нибудь в окопах под Курском не вскрыл штыком наш героический солдат. О том, что все виденное было историей, я понял гораздо позже, к сожалению. Сумбурные восприятия флотской юности легли в основу моего первого романа, кстати, не совсем удачного. И я думал, что уже никогда не вернусь к этой теме вторично. Меня надолго увлекла русская история. Помню, что в 1969 году я готовил к печати очередной исторический роман «Пером и шпагой». Роман о секретной дипломатии 18-го столетия. И вдруг, в самый разгар работы, меня властно заполонила тема каравана PQ-17. Я отложил наше давнее и взялся за наше ближнее. Это была как бы встреча с юностью. Эту летопись роковых событий я посвящаю как скромный реквием памяти тех, кого мы не дождались летом 1942 года. Памяти всех честных бойцов против фашизма, советских, британских, американских и польских моряков, которые через ад проводили свои караваны.
Эти караваны с военным грузом шли от союзников через арктические воды в Мурманск под литерами PQ с августа 1941 года.
При отправлении конвоя PQ-16 британское адмиралтейство откровенно признало возможность уничтожения каравана. Черчилль писал тогда Сталину, что погибнет, по всей вероятности, половина всего каравана. Однако 35 транспортов все-таки пошли в СССР, потери же составили лишь 8 кораблей. Я этого никогда не видел, но мне об этом рассказывали. Над океаном вдруг растет большой гриб, верхушка которого почти касается туч. Это значит, что далеко за горизонтом торпедирован транспорт, груженный взрывчаткой. Его разнесло буквально в атомы, но сила взрыва и гром его неслышно растворились под куполом неба. Проходит минута. Вторая. Вода вдруг на много миль покрывается неприятной рябью, и слышится тихий шелест. В этом шелесте невольно чудится шепот. Ощущение такое, будто погибший за горизонтом торопится что-то договорить живым свое последнее, очень важное. Так гибнут люди, везущие взрывчатку. И дьявол побери эту взрывчатку. Ведь даже взрыва не слыхать, только тихий шелест, только нежный шепот. Только рябь на воде, тревожная и пугающая. К чему я все это здесь рассказал? а к тому, что английское командование доверило вести взрывчатку нашим советским морякам. В мае уже светло над океаном, и враг обрушивал на ПКЮ-16 свои самолеты с бомбами и торпедами. Удивительная судьба выпала на долю скромного теплохода «Старый большевик», который в составе ПКЮ-16 тянулся к родным берегам от самой Америки. Капитаном корабля был Иван Иванович Афанасьев, любивший в критические моменты повторять: «Ничего, ребята, проскочим». Трюмы транспорта были заполнены только взрывчаткой. Воду он еще мог принять, страшен для него был огонь. Как назло, все мины, будто заговоренные, лезли именно под нос старого большевика. 30 штук их попалось по курсу. И только искусство капитана Афанасьева спасло теплоход от неизбежной, казалось бы, гибели. Потом появилась подлодка противника. И опять торпеда в гуще транспортов выбрала не кого-нибудь, а именно старого большевика.
«Боря!» – кричал Афанасьев рулевому. «Лево руля! А теперь право клади!»
Рулевой оказенок увернул тяжелый корабль от торпеды. Первый помощник капитана Петровский посмотрел на небо. «Вот», — сказал, — «сейчас и навалятся». «А ты не каркай», — пробурчал капитан. Один торпедоносец они сбили прямым попаданием в бензобаке. Другой сбросил торпеду, но старый большевик отшвырнул ее прочь за корму сильным буруном винтов. Я, как бывший рулевой, понимаю всю ювелирность этого рискованнейшего маневра. По сути дела, Борис Оказенок работал на штурвале архиточными движениями. Так химики в лабораториях передвигают реторты с гремучей ртутью. С палубы они проследили, как во мгле торопливо скрывался вражеский торпедоносец. «Сбросил-то паразит одну торпеду», — догадался Петровский. «А под брюхом у него вторая болталась. Значит, сейчас вернуться, чтобы продублировать атаку». «Ничего, проскочим», — утешил капитан своего помощника. «Жить и плыть на тонах взрывчатки, когда из воды бьют по тебе торпедами, а с неба будто крупой посыпают бомбами...» Такая жизнь и понутру была даже капитану Афанасьеву, человеку чрезвычайно выдержанному. «Но жить-то надо», — рассуждал он. «Выспимся, когда всю эту баланду сгрузим». 7 союзных транспортов немцы уже отправили на дно. Команды поврежденных транспортов тут же переходили на суда эскорта, а затем британские миноносцы огнем орудий беспощадно уничтожали покинутые корабли. Иногда случались даже анекдотические ситуации. Сверху транспорт бомбит немец, а с воды его расстреливает англичанин. Работали так, будто сговорились. «А сколько добра гибнет», — переживал Петровский. «Ведь один такой транспортюга дивизию может снабдить для боя». Непонятно почему, но противник вдруг дружно навалился на наш теплоход. Может, и их разведка пронюхала о том чудовищном грузе, который скрывался в трюмах старого большевика. Вот когда началась работа. Зенитные автоматы, установленные на спардеке транспорта, обойму за обоймой выстреливали в небеса. Первые сутки в бою. Вторые, вот уже и третьи. Вахтенный журнал был наспех исписан заметками об атаках. 47 атак с воздуха на один гражданский корабль, с палубы которого стреляют штатские люди в ватниках и ушанках, а на ногах валенки. Присутствие же в трюмах взрывчатки, конечно, не украшало их жизни. «Зато смерть у нас будет легкая», — говорили матросы. «Как пшикнет разом, и мы все сразу в дамках». Люди команды отлично сознавали, что никто из них не спасется, и все они, случись взрыв, превратятся в пар, который тут же легким облаком растает над бездонностью океана. Каждый понимал, что прямое попадание бомбы – смерть. И это попадание прямое случилось. Крупная немецкая бомба взорвала бак транспорта. Вспышка пламени ослепила всех стоявших на мостике, и грянул взрыв. Вот, кажется, и конец. Но храбрецам всегда отчаянно везет. Взрывчатка не сдетонировала, зато начался пожар. Огонь уже облизал надстройки. Немецкие пикировщики, привлеченные дымом, усилили натиск своих атак. От страшного сотрясения корпуса на теплоходе сами собой остановились машины.
«Теперь крепко стой, ребята!» – горланил из дыма Иван Иванович. «Здесь тебе мамок нету! Давай, черти, работай!»
Когда старый большевик, казалось, уже погибал, вот-вот взорвется на собственном грузе, к нему подскочил британский корвет и направил на него свои орудия. «Читай, что пишут!» – велел Афанасьев сигнальщику. Корвет передал решение флагмана конвоя PQ-16. «Пока не поздно, покинуть судно, а команде перейти на корабли эскорта». «Вот тена!» – удивился капитан. «Отвечайте на флагман. Спасибо, но мы не будем хоронить свое судно». На кораблях конвоя возникло некоторое замешательство. Тут было сейчас уже не до вежливой дипломатии. И корвет в азарте, рискуя собой, подошел к самому борту старого большевика. «Мы не можем ждать вас!» – прогорланили с мостика прямо в треск огня. «Мы еще раз предлагаем! Прыгайте все на нашу палубу, а судно мы расстреляем!» Англичане наблюдали непривычную для них картину. В то время, когда мужчины сражались с огнем, за пулеметами сидели русские женщины в ватниках, обвешанные пулеметными лентами. Возле пушек на подаче снарядов тоже стояли женщины. «Нет!» – отвечал союзникам Иван Иванович. «Большое спасибо! Но расстрелять меня и немцы могут! Не затем перли мы груз, язви его в корень, от самого Бостона, чтобы здесь потерять!» «А тогда!» – объявили им с корвета, уходящего прочь. «Дайте хоть радио своим, что вы от нашей помощи отказались!» «Дадим радио! Ваша совесть чиста! Доброго пути вам!» Водяные пушки корабельных гидрантов с гулким выхлопом били столбами воды по пламени. Презрение к смерти, которое проявил капитан, передалось и его команде. Дружно, даже раненые, все бросились на тушение пожара. Охваченный огнем корабль с грузом аманала, что может быть страшнее? И корабли спешили пройти мимо. Скоро из видимости пропали последние суда каравана. Долго еще виднелись в небе колбасы аэростатов, привязанных к мачтам конвоя. Потом аэростаты исчезли с горизонта. Караван PQ-16 ушел, а теплоход остался в океане один. Один. В огне. На нем, конечно, поставили крест. Такие не возвращаются. Это не люди. Это уже покойники. Медленно, день за днем, миля за милей тянется караван. Быстрым эсминцем и вертким корветом такой темп не по душе. Они рвутся в стороны от тихоходов, пишут восьмерки и зигзаги, слушая воду астиками. Не крадется ли враг? PQ-16 приближался к советским водам, и смерть отлетала от кораблей. Команда эскорта и транспортов в напряжении следили за горизонтом. И вдруг тревога. Замечено неизвестное судно. Оно нагоняет нас, сэр. Черный от ожогов корабль, почти уже неживой, развивал предельные обороты. Казалось, мертвец восстал со дна океана. И кто он? Почти не узнать в этом обгорелом скелете. Но он двигался. Он спешил. Он был жив. он мигал прожектором. Ревом восторга огласились корабли конвоя ПКЮ-16, когда в этом пришельце с того света узнали корабль, брошенный в океане. Вы подумайте, сэр, они не только сбили пламя, они умудрились запустить машину. Как они смогли отыскать нас? Флагман конвоя ПКЮ-16 поднял на мачтах сигнал. Восхищен мужеством вашей команды.
Следующий караван, караван ПКЮ-17, вышел из Исландии в дождливый день 27 июня 1942 года. За весь период Второй мировой войны немецкий флот еще не выставлял такой могучей эскадры, которую выставил против каравана ПКЮ-17. В составе каравана было более 30 транспортов. Большая половина из них шла под флагом США, остальные английские, голландские и панамские. Команды были смешаны, до 17 национальностей на борту одного корабля. 4 июля первый лорд адмиралтейства Дадли Паунд отдал предательский приказ о рассредоточении конвоя ввиду угрозы со стороны надводных кораблей противника. Крейсера и эсминцы ушли, оставив в охранении только 12 судов конвойного типа. До Архангельска было 800 морских миль. Караван остался беспомощным. Вот что происходило на одном из американских транспортов.
Казалось, все складывается не так уж плохо. Из носовых отсеков, разрушенных бомбою, откачали воду за борт, дифферент выправили. Все бы ничего, и они были бы уже, наверное, в безопасности, если бы не забарахлил индуктор в машине. Тогда транспорт не пошел, а пополз. Брэнгвина разбудил Сварт. «Молись», — сказал он с таким выражением лица, будто его обделили выпивкой. «Молись, брат мой». И пришла за ним смерть, — шпарил Сварт далее по молитвеннику. В иллюминаторе виднелось море. Солнце было на подъеме. Не с того борта смотришь. Глянь по левому крамболу. И пришла за ним смерть. И она позвала его к себе. И встал он навстречу смерти. И она повела его. «Видишь?» — спросил Сварт, перелистывая страницу. «С другого борта шла волна. В потоках пены там ныряла германская лодка. По ее скользкой палубе деловито расхаживали люди в длиннополых бушлатах. Брэнгвин с детства знал, что благородные пираты флага с черепом и костями на своих мачтах никогда не носили. У них были другие флаги. А теперь Брэнгвин своими глазами видел настоящий флаг с черепом и костями, как на будке трансформатора токов высокого напряжения. Этот псевдопиратский флаг болтался над перископами чуть повыше официального знамени со свастикой. Ему стало обидно. Очень хотелось жить. А там, не спеша, возились возле орудия. Брэнгвин расслышал, как немцы через мегафон спросили: «Назовите ваш генеральный груз». «Одна тушенка и обувь», — соврал кто-то с палубы. Но соврал неумело. И с мостика лодки раздался дружный смех, в который вплеталось динамичное стрекотание киноаппарата.
«Эй ты, идиот из Техаса!» — доносилось из мегафона. «Может, ты скажешь, что в контейнерах на палубе лежат лакированные ботинки для русской пехоты? Я не знаю, что там, зато мы уже догадались!» — был зловещий ответ.
«Неужели жизни пришел конец?» — спросил себя Брэнгвин. Но в тот же момент
Он, как большая и сильная кошка, в два прыжка очутился возле люка и стремглав провалился в его впадину. «Не сделать ли вам укол, дружище?» — спросил он как можно веселее. Вместо лица маска сизого, изрубленного, как котлета, мяса. Но глаза штурмана еще жили. «Что у вас там наверху?» — простонал он. Брэндвин разбил на этот раз три ампулы морфия. «Выдерните рубашку сами, сэр». Он свалил штурмана в небытие лошадиной порцией наркоза. Ему было жаль хорошего парня. Пусть он идет на дно, так и не узнав, что на свете есть флаги с черепом и костями. «Первый выстрел с подлодки не страшен, он пристрелочный. С вашего разрешения я выпью», — спросил Брэнгвин. Штурман уже одурел, после укола ничего не ответил. Брэнгвин со стаканом в руке смотрел на часы. «Минута. Вторая. Чего они там копаются? Второй выстрел. Тоже мимо, с перелетом над палубой. Грязные собаки!» — проговорил Брэнгвин с лютейшей ненавистью. «Умеют дубасить нас только торпедами!» Выглянул в иллюминатор. Под навесом рубки на подлодке стояла пушка небольшого калибра. Вот они ее зарядили, и Брэнгвин невольно отшатнулся. Снаряд с грохотом разорвал борт. «Я пойду», — сказал он штурману, который его не слышал. Раздалось сочное плюханье, будто чья-то большая ладонь во всю мощь шлепнула по воде. Брэнгвин, выскочив на палубу, видел, как закачался под бортом спасательный плот. Немцы пока их не замечали, и матросы стали звать Брэнгвина с собой. «Нет!» — мотнул он головой. «Там за меня молится Сварт!» Два весла всплеснули воду, оттолкнув плот от корабля. Они отошли, устраиваясь поудобнее, как пассажиры перед долгой дорогой. Далеко ли уплывут эти бедняги? Сейчас на корабле мало кто остался. Или те, кто находился в состоянии полного транса, или те, которые надеялись на чудо. Снаряд влетел в спардек, завертывая в узлы шлюпбалки и ростры. Чтобы избежать промахов, подлодка теперь приблизилась, и Брэнгвин готов был поклясться, что убийцы вполне спокойны. Это больше всего возмутило его. Ведь если бы он стал убивать их, он бы волновался. Они спокойны, черт их побери! Ему захотелось молиться, и он начал молиться. «Мама», — сказал Брэнгвин в пустоту отсека, — «ты меня уж прости. Я часто выпивал и дурил, но поверь, я совсем неплохой парень. Мы редко виделись. Отныне я обещаю навещать тебя как можно чаще». В ту же минуту снаряд прошил весь твиндек насквозь, ломая металл легко, как карандаш протыкает лист газетной бумаги. С близкой дистанции, наладив свою работу, немцы стали точнее. Скоро отсеки корабля наполнились резким желтоватым дымом, от которого при дыхании появилась острая боль в легких. Брэнгвин в отчаянии заметался по отсекам, по трапам, по рубкам. Он прятался и понимал, что глупо прятаться. Разрывы вдруг стали глуше, били под ватерлинию. Даже не глядя на кренометр, Брэнгвин почувствовал, как моряк, всю слабину корабельной жизни и крен. Значит, где-то внизу, под трюмным льялом, уже разбегается вода. Она бьет сейчас через борт, как из шлангов, толстыми струями толщиной в руку. А эти эрликоны, воздев к небу раструбы пламегасителей, стоят, словно не найти для них достойной цели. Возле их площадок высокие кранцы, битком набитые обоймами. «В конце концов», — сказал себе Брэнгвин, — «я ведь ничего не теряю». И он опрометью кинулся в каюту. «Сварт! Не хочешь ли ты продать свою шкуру подороже?» Сварт молчал, натянув на голову одеяло. «Пойдем, я не могу, чтобы меня убивали эти паршивцы!» Сварт затих, одеяло тряслось. Сварт плакал. «Да не будь ты скотиной, Сварт!» — говорил ему Брэнвин. «Мы же не последние ребята на этой ферме! Вставай!» Снаряд разорвало под ними в трюме. В труху разлетелся плафон ночного освещения. Битое стекло застряло в волосах. «Отстань от меня!» — выкрикнул Сварт. «Я молюсь! Кто ж так молится, лежа на койке? Ты встань!» В ушах снова грохот. Брэнвин силой потянул Сварта. «Да будь я проклят!» — хрипел он. «Но я убью их!» Он дотащил его до барбета кормовых эрликонов, из кранца вытащил обойму с нарядными, как игрушки, зубьями патронов.
«Это делается так», — сказал он, и обойму намертво заклещило в приемнике. «Я стреляю. Ты только подноси, Сварт, и умоляю тебя, больше ни о чем не думай. Подноси, Сварт, очень медленно, чтобы не привлечь внимание немцев. На подлодке Брэнгвин разогнал ствол по горизонту, навел, дыхание даже сперло, сердце ломало ребра в груди. Вот, вот они». Через визир наводки Брэнвин видел их даже лучше, как из окна дома, через улицу. Бородатые молодые парни, видать, давно не мытые, орудовали у пушки так, будто других занятий в мире не существует. Что ж, мужчине иногда следует и пострелять. Брэнгвин отпустил педаль боя. Эрликон заработал, отбрасывая в сетку гамака пустые унитары, дымно воняющие гарью сгоревшего пироксилина. Просто удивительно, как эти эрликоны пожирают обоймы. «Сварт, подноси!» Сварт, громко ругаясь, воткнул в приемник свежую обойму. «Ты когда стреляешь, — сказал он, — не оборачивайся на меня, я не удеру, не бойся, это было бы не по-христиански». Брэнгвин опять отпустил педаль. Эрликон заговорил, рассыпая над океаном хлопанье. Пом-пом-пом, пом-пом-пом. С третьей обоймы Брэнгвин сбросил с палубы лодки ее комендоров. Он видел, как оторвало руку одному фашисту, и эта рука, крутясь палкой, улетела метров за 40 от подлодки. Пушка немцев замолчала, дымясь стволом, тихо и смирно, словно докуривала остатки своей ярости. «Больше ни одного к пушке не подпущу!» — крикнул Брэнгвин. С мостика лодки вдруг ударил по транспорту пулемет. «Сварт, подноси!» Эрликон дробно застучал, глотая обоймы, как пилюли. И вдруг с криками немцы стали прыгать на выступ рубки, быстро проваливаясь в люк. Брэнгвин продолжал стягать по лодке крупнокалиберными пулями, величиной в огурец, стараясь разбить ее перископы. Мертвецы еще лежали на палубе возле пушки, и когда пули в них попадали, они начинали дергаться, как в агонии. Неожиданно субмарина издала резкое и сиплое звучание. Это заработал ревун сигнала. Выбрасывая кверху облако испарений, фонтаны воды, подводная лодка китом ушла вниз, а на волнах после нее остались качаться пустые ящики из-под снарядов и трупы. Брэнгвин остатки обоймы выпалил в небо и засмеялся. «Сварт, неужели ты не видел? Адольфы не такие уж герои, как это пишут в газетах. Ты заметил, как они прыгали? Это было здорово! Сварт, разорви тебя! Чего ты молчишь?» Он обернулся. Сварт лежал возле кранцев, среди нарядных обойм. Его капковый жилет точно по диагонали от плеча до паха был пробит дырками от пули. Удивительно симметрично. «Дружище Сварт, как тебе не повезло!» В сторону накрененного борта из-под капкового жилета медленно вытекала кровь. Из кармана Сварта торчал молитвенник. Брэнгвин раскрыл его наугад и возвел глаза к небу. «Я тебе прочту, Сварт, самую хорошую молитву». Только сейчас он увидел над собой советский самолет. Стало понятно, почему немцы так быстро погрузились. Раз за разом четырежды большая машина пронеслась над мачтами. Летчик откинул фонарь. Было видно, как он что-то высматривает на транспорте. Брэнгвин стоял на коленях, плача навзрыд. Его большая рука в громадной теплой перчатке гладила Сварта по голове. Вокруг них катались нарядные, как игрушки, патроны.
Я 36-й, я 36-й. Восьмерка, как меня слышишь? Запиши координаты, подо мной транспорт, сухогруз. Флаг, кажется, американский, не разберу.
36-й, я восьмерка, я тебя понял.
Коля, насколько у тебя хватит горючего? Минут на 20, не больше. Крутись там, Коля, сколько можешь. Посылаем других. Я 36-й, тебя понял. Но он, кажется, тонет. Повторяю, он тонет. И тут шляется подводная лодка.
36-й, последовал приказ. Жди.
На смену ему прилетели сразу два. Они уже не сводили глаз с корабля медленно тонущего. Когда эти два опустошили свои баки, прилетели еще самолеты, сразу три. Воздушное прикрытие было надежным. Подводная лодка, пока они тут крутились, уже не рисковала всплывать, ибо нет для субмарины опаснее врага, нежели самолет. Данные воздушной разведки моментально поступили в оперативный отдел штаба флота. Их сразу пустили на обработку. Какой из кораблей ближе всего сейчас к указанным координатам? Тральщик не годится, у него малый ход. Грозный. Поломка в машине, у него текут трубы. Вот старый Урицкий, который и волну легко переносит, и машины тянут выносливо. Косо дымя из старомодных труб, эсминец Урицкий ложился на новый курс. Когда-то в молодости был он забиякой. Это уже Вторая мировая война на корабельном веку. Борта эсминца еще не остыли после битвы в Манзунде, когда началась революция, и бойкий забияка в ту памятную ночь октября стоял рядом с Авророй. А в 1933 году славный Навик простился навеки с влажной Балтикой, окунулся в полярные туманы. Урицкий быстро вышел на встречу с транспортом. Аварийные команды горохом посыпали на палубу разбитого корабля. Русские матросы разлетались по отсекам, повсюду трещали их жесткие робы. Они как тараканы сновали по коридорам, тянули шланги, ставили подпоры. И Брэнгвин сначала ничего не понимал, только отовсюду слышал непонятное для него слово «давай».
«Давай, давай!» –
кричали русские. Он пытался вмешаться в их работу, но его отстранили. «Давай, давай! Давай, давай, ребята!» На эсминце Брэнгвина осмотрел врач и угостил спиртом. Брэнгвин подмигнул ему. «Давай, давай!» – сказал он врачу. Врач удивился и налил ему еще. Брэнгвин выпил и полез по скобам трапа наверх. «Итак, все в порядке», – подумал он, размышляя, где бы ему поспать. Сторожевик, который еще недавно был мирным рыболовецким судном, стучал машиной далеко в океане. На мостике посапывал трубкой батя в звании лейтенанта, и когда он спал, то ему снились сны. Прежние сны, еще довоенные. Подъем трала лебедкой, после чего наступало видение плещущей на палубе рыбы, треска тут, пикша, палтус. Это были сны мирные, а до военных снов он еще не дослужился. Вахту на мостике, подсменяя командира, нес минер сторожевика Володя Петров, досрочно выпущенный из училища в наискромнейшем звании младшего лейтенанта. Недавно на борту сторожевика установили шумопеленгаторную станцию, снятую с поврежденной подлодки. Прислали в команду и акустика, списанного с подплава, где он оглох. прослушивая воду при бомбежках, а теперь слух к нему опять возвратился. За стеклом кабины, покрытым каплями брызг, виднелось молодое, угрюмое лицо акустика. Этот парень уже изведал однажды неимоверный холод океанской пучины, чудом остался жив и теперь не мог обходиться без электрогрелки. Он сильно мерз. Тонкие изящные пальцы матроса удивительно красивым жестом держали винт поискового пеленга. Накануне войны скрипач, лауреат всесоюзного конкурса, акустик теперь не играл. Для него на все лады играл таинственные мрачные мелодии великий маэстро «Океан». Акустик был теперь не исполнителем, он был лишь придирчивым слушателем. Вращая винт компенсатора, он настраивал аппаратуру на каждый подозрительный шум, которых всегда такое множество в океане. Лицо стало озабоченным. Углы рта опустились. Рука замерла. Глаза он закрыл и доложил о пеленге. «Контакт есть!» «Контакт есть!» — одновременно доложили с Нибелунга.
«А что за судно?» — спросил Ральф Зеггерс. «Русская галоша на одном винте. Я даже слышал, как гремели заслонки в паровом котле. Носовые к залпу. Двумя торпедами». Зеггерс поднял перископ.
«Посмотри и ты», — сказал он помощнику.
«Типичный траулер», — определил штурман. «Но под военным флагом. У него пушки».
Придя на сближение, выбросили торпеды. Одна прошла мимо, а от второй сторожевик очень ловко увернулся.
«Третью не истратим на это барахло», — сказал Зеггерс. «Не лучше ли всплыть и покончить с ним снарядами?»
Но в этот момент акустик донес. «Пеленг уходит влево. Шум винтов идет на нас».
«Этого нам еще не хватало», — возмутился Зеггерс.
Первый бомб-удар толкнул лодку так, что из гнезд выбило командные койки, обрушив их с переборок на людей и машины. В ямах лопнули эбонитовые баки аккумуляторов. Вин сторожевика стегал воду, словно плетью. Чух, 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 чух. Затем русские удалились, и стук машины исчез.
«Но они не ушли», — доложил акустик. «Они лишь отошли. Они даже остановили машину, чтобы слушать нас».
Кажется, по корпусу лодки кто-то осторожно постучал коготками. Цок-цок. И еще раз. Цок-цок. «Вот они, звонки московского дьявола», — приуныл штурман. «Да», — согласились с ним, — «это заработал русский дракон».
Ощущение было неприятное. Кто-то невидимый, жуткий, казалось, плавает сейчас на глубине и требует, чтобы его впустили внутрь лодки.
Акустик доложил, что на русском корабле запущена машина.
«Слышу и без тебя», — ответил Зеггерс.
«Серия бомб легла рядом метрах в 30. Слышно, как их сбросили в воду. Потом, звонко булькая, они тонули, и взрыв, взрыв, взрыв». Казалось, вода превратится сейчас в клокочущий кипяток. В адской теснотище лодки, колотясь телами о механизмы, катались люди. На глазах Зеггерса картушка гирокомпаса вдруг поехала в сторону, совершив полный оборот. Гирокомпас тоже спятил и показывал тот свет. «Вырубите его к черту!» — приказал Зеггерс. «Мотор остановить! Кто там шляется? Кто там что-то уронил? Тихо!»
Ах, какая убийственная тишина в океанских пучинах! Они не вырубили только регенерацию воздуха. Только регенерацию.
Видит Бог, мы нарвались на опытных истребителей. «Мне это надоело», —
сказал Зеггерс. «Носовые аппараты. В левый пакет спасения, а правой трубой выстрелить пузырем воздуха. Добавьте в пузырь из погребов кочнов капусты и насыпьте туда отходов с камбуза, чтобы у русских не осталось сомнений». В самый разгар очередной атаки носовые аппараты дали залп. На поверхность океана выбросило громадный пузырь, словно лопнули отсеки. Зеггерс машинально глянул на глубиномер. Сейчас они были на 95 метрах.
Конечно, не часто можно наблюдать, как содержимое гальюнов плавает среди капусты и картошки. Пузырь воздуха был великолепен. По волнам раскидало решетки мостика, растеклась нефть. Море выбросило это из глубин, словно на показ. Из борта сторожевика увидели газетный листок. «Фолькишер Биобахтер», главной берлинской газеты. «Может, подцепим?» – сказал Володя Петров, загораясь. «И в штабе покажем, как доказательство гибели. Вот и газетка».
А на лбу акустика две вертикальные складки. «Пеллинг. Глубина около 90.
«Олух царя небесного! Она ж погибла!»
«А я говорю, что она здесь. Пеллинг. Погружение».
«Минер!» – велел командир Володе. «Давай на корму. Сам расставь по бомбам дистанцию взрыва».
Отослав Петрова, батя постучал в окошечко кабины.
«На тебя вся надежа!» – сказал акустику. «Уж ты не подгадь, миленький!»
Высокая корма сторожевика, приспособленная для выборки трала, по всему круглому обводу была плотно установлена бочками глубинных бомб. В каждой такой бочке, там, где ее донышко, блестели стаканы взрывателей. Тончайшие диафрагмы, точно воспринимая давление воды при погружениях, сообщали бомбе, когда и на какой глубине ей взрываться. Володя Петров стал работать ключом, готовя бомбы в атаку. Первые три он поставил для взрывания на глубине в 60 метров, вторую серию, чтобы рвануло на глубине в 30 метров, третью на 100.
«Вот это, — сказал матросам, — называется ящик!»
И, спрятав ключ в карман, помчался обратно на мостик. Сторожевик уже лежал в развороте и, толкая волны, спешил в следующий заход. Минер с мостика отмахивал на корму флажком.
«Первая пошла! Вторая бросай!»
Его юную душу волновала и тешила романтика боя. В этой атаке, когда вокруг рвались бомбы, что-то тяжелое вдруг свалилось на мостик. При этом глубиномер отметил приседание лодки, будто она приняла на борт лишнюю тяжесть. Каждый слышал этот удар. Каждый понял, что на мостике что-то лежит. И каждый страшился думать об этом. Больше всех ощущал опасность сам Зеггерс, но молчал. Он уже догадался, что его лодка приняла на мостик глубинную бомбу, которая не взорвалась. Или она неисправна, эта бомба, или она раскололась от удара при падении, или... Было тихо. «Уберите регенерацию», — распорядился Зеггерс. Полная тишина. Она, пожалуй, страшнее полного мрака. Взгляд на шкалу глубины. Без моторов лодка постепенно, очень замедленно продолжала погружение. Метр за метром ее тянуло и тянуло на глубину. Это засасывающее влияние бездны при нулевой плавучести хорошо знакомо всем плававшим под водой, и вряд ли оно улучшает им настроение. «В отсеке вода», — вдруг тихо передали по трубам. «Слезы?» — с надеждой спросил Зеггерс. «Нет, струи воды». Прибор показывал глубину всего в сотню метров. А ведь было время, когда они смело ныряли на все 120. В ледяной коробке поста Зеггерс вспотел и распахнул куртку. Выход один, сказал он. Придется на несколько минут врубить оба мотора и начать подъем. Этим мы, конечно, себя обнаружим, но корпус ослабел, лодка сочится по швам. И вот тогда штурман, до этого молчавший, сказал ему: «А бомба?
Какая к черту бомба?» Прошипел на него Загерс. «Не разводи панику. Мы с тобой здесь не одни».
Штурман оттянул его за рукав подальше от матросов.
«Послушай, Ральф, такая история однажды была уже на У-454, где этот Шмуцке. Они приняли на свой мостик бомбу, когда шли на 40 метрах. Она не взорвалась, как и наша. Вот это!»
Штурман показал глазами наверх. «Когда же они всплыли, взрыватель был поставлен для взрыва на глубине в 50 метров. Ты понимаешь? Уйди они тогда на лишние 10 метров вниз и...» «Ральф, мы так влипли, так влипли!» Скользящий взгляд на глубиномер. Приседание идет дальше. И кормовой отсек доложил со страхом:
«У нас фильтрация тоже переходит в струение».
Загерс пропустил этот доклад мимо ушей.
«Не дури», —
ответил он штурману. «Уверяю тебя, с нами обойдется, как и с этой У-454.
Мы не котята, чтобы нас топил любой сапожник».
«Да и откуда знать, что там у нас валяется на мостике? Может, от взрыва рухнул прожектор?» Идя на риск, он велел моторами отработать задний ход. Винты теперь, как штопоры, вытаскивали лодку из засасывающей бездны. Зегер следил за набором высоты. 80, 60, 50, 40.
Он понимал, что бомба ждет, когда лодка придет на ту глубину, на которой ей суждено взорваться. Они же не знают этой роковой отметки. Для них сейчас нет иного выхода. Или навеки оставайся здесь, в пучине.
«Струи воды исчезли?» — спросил Загерс по отсекам. «Да», — успокоили его, — «только фильтрация». «Вот и отлично. И с нами ничего пока не случилось». Но гул моторов был услышан наверху, и сторожевик снова пошел в атаку. Последовал первый удар, небывалый. Выключилось освещение, но лодка осветилась аварийным. Второй удар, аварийное тоже отказало, но в руках вспыхнули карманные фонари. «Ах!» — вскрикнули все невольно, обожженные холодом. В центральном посту начался оглушительный ливень. Сверху, толщиной в палец, били вниз сильные, как стальные прутья, струи воды. Это взрывами срезало над рубкой заклепки. Узкий луч фонаря в руке Загерса бегал по переборкам, выхватывая на мгновение то один прибор, то другой. В посту плавал густой туман, рассекаемый шумными струями, а стрелки приборов метались в разные стороны.
«Это невыносимо!» – заорал штурман. «Ральф, решайся!»
Сильный вихрь воздушного потока, который сшибал сейчас крышки люков, пронесся по лодке. Кто-то из команды в панике открыл баллоны высокого давления и не смог справиться со злым джинном, вырвавшимся из своего сосуда. Через отсеки пролетал теперь черный туман из распыленных масел.
«Весь воздух на продутие!» – заорал Загерс, натягивая на голову каску. «Прислуги орудия, к бою! Будем сражаться до конца, как верные сыны матери Германии! Хай Гитлер!»
В рубке стало тесно от матросов, которые стояли наготове со снарядами в руках. Подлодка с шумом вырвалась на поверхность. Люк был открыт, и по трапу бросились все к орудиям. Загерс выскочил первым. На мостике, расколотой от удара, лежала русская бомба. А весь мостик, все поручни, все решетки были забрызганы противной серо-желтой слякотью взрывчатого вещества, расквашенного давлением. Но тут Загерс перевел взгляд на сторожевик русских и в ужасе онемел. Прямо перед лодкой, бивнем нависая над ней,
вырастал форштевень советского корабля. Выстрелить не успели. Сторожевик врубился им в борт, ломая стальные листы, и вдруг с хрустом застрял в корпусе лодки. При таране на сторожевике все попадали с ног.
«Полный назад!»
— скомандовал командир в машину. Винт рубил в ярости воду, корма елозила слева направо, но машина была не в силах вырвать корабль из клещей развороченной стали. Форштевень распорол на лодке отсек аккумуляторных ям, куда хлынуло море, отчего в бурной химической реакции вода сразу закипела зловонными пузырями хлора. Сторожевик потянул противника за собой. Момент опасный, и было непонятно даже, что делать дальше.
«Полный назад!»
кричали с мостика в машину. Под навесом борта было не разглядеть, что делали враги, но зато была слышна их возня у пушки. Противник решился на крайность. Выстрелил, и снаряд, едва вырвавшись из пушки, тут же прошил борт и палубу корабля, свечкой вылетев куда-то в небо. Он не успел взорваться. Машина работала на полных, но лодка не отрывалась. В отчаянии немцы стали бить снарядами в днище сторожевика. Это было страшно и для них. Близкие взрывы сбивали в море людей, уже мертвых от контузии. Но на смену убитым из рубки выскакивали другие. Ожесточение опытного врага было невероятно. Битва шла на пределе человеческих возможностей. Вода в отсеках заливает все, доложили на мостик. Лишь бы оторваться полный назад. Сторожевик трясло от напряжения так, что с бортов слоями отлетала краска и пробка. Наконец, последнее усилие машины чуть ли не с мясом вырвало нос корабля из-под лодки, оставив в ее корпусе открытой скважину пробоиной. Все видели, как вода океана хлестала теперь туда, как в яму. Зловоние хлора стало нестерпимым. Но каждый моряк знает, что море заполнит только один отсек, после чего упрется в сталь переборки. И это еще не гибель врага. А потому, едва оправясь, командир снова отдал приказ.
«Полный вперед! Будем таранить снова!»
Сработал в машине реверс, и винт закрутил воду в обратном направлении, гася инерцию заднего хода, снова устремляя корабль вперед, прямо на врага. Но теперь, по удалении от подлодки, сторожевик сделался более уязвим. Враг бил по нему прицельно. В ослепительно белой вспышке разрыва ходовая рубка разлетелась в куски, жестоко раня палубные команды осколками металла и острой щепой дерево. На том месте, откуда только что раздавались команды, не осталось теперь ничего. А упавшая мачта в гармошку раздавила трубу. Дым пополз вдоль палубы, удушая людей. Володя Петров лежал на развалинах мостика, а над ним качалась бездонная масса света и воздуха. С трудом он перевел глаза ниже. Вместо ног у него тянулись по решеткам красные лоскуси штанов. Это было последнее, что он увидел в этом сверкающем мире. Вздрагивая под снарядами, сторожевик шел дальше. Он шел прямо, никуда не сворачивая, так, как ему велели люди, которых уже не существовало.